Елена Волкова, учредитель
Центра альтернативного обучения Free School. Здравствуйте. Елена, расскажите про вашу организацию, что за Free School и на кого ориентированы вы непосредственно в работе?
Ну, прежде всего, мы являемся переселенцами из города Луганска. Мы приехали в Киев, долгое время находились в поиске, как решить процесс обучения для наших детей, решить эти вопросы. И вот организовали этот центр. Изначально собрались такие же родители, как и мы, переселенцы, которые точно так же нуждались в качественном обучении, так сказать, наших детей. Вот. Ну и это выросло в определенные уже размеры, и уже присоединились к нам киевляне. Уже мы...
А вы называетесь Центр альтернативного обучения. Почему mm-hmm. именно альтернатива, и в чем это заключается, альтернатива?
Ну, альтернатива заключается в том, что мы выбираем другие методы обучения детей. Дети не посещают общеобразовательную школу, они зачислены в различные школы, на экстернат, на домашнюю, семейную форму обучения. И обучаются по новейшим методикам, которые являются более эффективны. За счет этого дети имеют больше свободного времени, качество знаний у них намного выше, чем у сверстников. Ну, соответственно, духовное состояние лучше.
Мы сейчас говорим о детях, которые переехали вместе со своими родителями из зоны конфликта, из Донбасса и из Крыма.
Из Крыма в том числе есть, да.
Как проходит это обучение?
Дети обучаются у нас каждый день в течение нескольких часов, не больше 5 часов в день у них занятий, у них нет никаких домашних заданий, они работают над проектами. В том числе у нас есть такой проект, который называется «Путешествие в профессии». Этот проект позволяет детям участвовать в различных направлениях, выбирать, что бы они хотели, какие исследовать профессии. В настоящее время, это вот сейчас летом есть лагерь такой, где дети исследуют 2 направления. Первое направление – это медиа-лагерь. Они изучают профессии, которые касаются сферы медиа. В этом лагере дети учились писать рецензии, снимать, ну, различные вещи, вот то, что касается сферы медиа. То, что касается арт-направления, тоже есть еще один лагерь. То есть дети изучают творчество, все, что касается, различные тоже. И скульптуры они изучают, и маслом рисовать учатся, и другие.
А какой возраст школьников или не школьников, дошкольников, какие дети у вас занимаются?
Это школьники с 1 по 9 класс.
И как много у вас учеников?
Мы начали в октябре 2015 года с 3 человек. К концу учебного года у нас было уже около 15. Вот, и на этот учебный год у нас уже до 50 человек.
А каким образом происходила организация? То есть вы выиграли какой-то грант, возможно, да, как многие переселенцы, или собирали это посредством спильнокошта, например?
Да, я подавала на гранты. Была идея, но не было денег. Вот, для того, чтобы что-то начать, просто банально посадить ребенка за стол, за стул, и начать его учить, и собрать несколько детей, нужны хотя бы были такие вещи. Вот, соответственно, я пошла учиться на программы, которые учат написание бизнес-плана, подготовка, защита. Вот, не с первого раза получилось, но получилось все-таки. Я получила первый грант, это был от Крымсос. Они дали нам в виде ноутбука хотя бы с чего-то начинать. Следующий это от МОМ дали нам полностью, закупили мебель для нашей школы. Вот. И плюс я еще как частный предприниматель, вначале стала на учет в центре занятости, а потом открыла частное предпринимательство и получила выплату на открытие проекта.
А до того, как вы переехали в Луганске, вы непосредственно чем занимались? Была ли связана ваша деятельность с образованием?
Моя деятельность напрямую с образованием не была связана. Я юрист, я работала юристом. Но в 2011 году в моей семье произошел трагический случай. На мою дочь напала собака, и она очень серьезно пострадала от этого. И она не ходила в школу 1 год. И это то, что повлияло на меня. То есть в то время, когда она не ходила в школу, и преподаватели с ней на домашнем обучении занимались всего лишь 3-4 раза в неделю, это было очень мало, но это было очень эффективно. После этого я начала исследовать эту тему. Выяснила, что действительно есть эффективные методики, что не обязательно ходить, тратить столько времени в школе. Вот, мы среднего ребенка забрали точно так же из школы, еще находясь в Луганске. То есть наши дети уже, в течение, старшая дочь уже, 5 лет получается, 5 лет назад мы ее забрали из школы, а средний ребенок 3 года, мы уже у него учится в общеобразовательной школе.
А как при этом они получают образование все равно? Это разве законно? Это возможно сделать?
Это абсолютно законно. Да? Я юрист, да. На сегодняшний день существует такая как семейная форма обучения. Она не прописана в законодательстве, но она предусмотрена как либо дистанционная, либо экстернат. То есть есть различные варианты. Школа, куда зачислен мой ребенок, это Переяслав-Хмельницкий лицей-интернат. Они официально выдают справку, что ребенок зачислен, и он учится на семейной форме обучения. Мы сдаем 2 раза в год все контрольные работы в письменном виде, записываем на видео стихи и песни. Вот все работы, которые он делает там по трудам, мы это все фотографируем, отправляем в школу. Вот так происходит оценивание. То есть это абсолютно законно. Uh-huh. Это существует в рамках всеукраинского эксперимента. Вот, кроме того, с нами сотрудничает Юторская ассоциация Украины, которая официально вступили в эксперимент в сентябре 2015 года.
Получается, что ребенок, который учится на семейном форме обучения, он официально числится при какой-то школе,
да.
Он закреплен, и школа обязана принимать у него экзамены.
Да, абсолютно верно. И ребенок получает абсолютно нормальный аттестат, где написано, что он обучался, то есть все как обычно. В школе он должен появиться обязательно для сдачи ДПА и ЗНО.
Но в основном в вашем центре альтернативного обучения дети уже приходят после основных занятий, как бы в школе, да, проходят обучение?
Нет, они не ходят в школу вообще.
Не ходят, то есть вообще. Это вы собрали именно вместо. Таких детей, которых вместо школы?
Да.
Интересно, потому что я думала, что вы больше ориентированы на работу для детей, да, из зоны АТО, переселенцев, которым, для их досуга организации больше.
Но это не только досуг, это полностью абсолютно все школьные программы, они проходят, плюс очень много творчества. То есть приблизительно 50/50 времени занимает вот обучение и творчество, то, чего нет в общеобразовательной школе. То есть, допустим, те же изучения там, физики или еще какого-то другого серьезного предмета, оно происходит через погружение в этот предмет, но не с учебником в руках, а вот там опыты сделать, там вникнуть, посмотреть видео интересно. Если это история, то мы взяли, собрались и пошли по всем музеям Киева и выучили все, что нам нужно. Поэтому, в принципе, мы свободны, нас никто, никакая лицензия, ничего не сдерживает, как это делается в общеобразовательной школе.
А кроме вас, кто еще преподает там? Как происходил поиск преподавателей, учителей?
Поиск преподавателей до сих пор, в принципе, идет у нас. Подбираем мы преподавателей каким образом. Даже так интересно, мне звонят преподаватели, спрашивают, почему у вас в объявлении указано, что с минимальным опытом работы в школе, хотелось бы понимать. Вот, или с отсутствием такового. Просто преподаватели, которые ориентированы на ребенка, нас интересуют больше всего. Преподаватели, которые имеют большой опыт работы в школе, они уже больше ориентированы не на ребенка, а либо на свой предмет, либо на то количество документации, которое они готовят.
И жесткую дисциплину,
наверное. И жесткую дисциплину в том числе, да.
Вы уже упомянули о арт-лагере, да, расскажите подробнее про когда он начинается и что сейчас происходит, где именно он находится.
Мы находимся недалеко от станции метро Нивки, в 10 минутах ходьбы от метро. Чем дети занимаются? Они приходят и занимаются у нас с преподавателем. То есть вначале им преподаватели рассказывают некоторые моменты, которые они должны знать о творчестве. Вот, там включаются и фильмы есть очень интересные, познавательные, и картины они изучают, и очень много делают своими руками. Вот у нас уже прошел такой один арт-лагерь, он длился 2 недели. За эти 2 недели дети были сами удивлены тому, что они научились делать. У нас был мальчик, который мечтал рисовать маслом. Вот, он не знал, как это делается, но у него была мечта, и он ее реализовал. Просто он был рядом с преподавателем, который смог донести это.
Я напомню, что в эфире программы «Киев-Донбасс» Елена Волкова, учредитель Центра альтернативного обучения «Freeschool.ua». Елена, скажите, возможно ли сейчас еще записаться детям-переселенцам к вам в школу? И как вообще можно к вам попасть? Вы какие-то экзамены нужно сдавать? Или, возможно, достаточно только желания?
Самое главное, это должно быть желание, первое. И второе, это родители должны понимать, что наша школа – это не как общеобразовательная. Принесли, сдали ребенка в камеру хранения, и там кто-то его воспитывает. Вот, то есть родители в нашем случае принимают участие. Мы проводим семинары для родителей, мы объясняем, что такое тьюторство, как помогать своему ребенку. И вот это как условие, что родители должны принимать непосредственное участие в этом.
Ваша школа открыта для всех детей, либо только исключительно для переселенцев?
Для всех.
Мне все же интересно узнать, насколько сложно происходило восприятие вот, вашего центра альтернативного обучения вот, среди родителей, потому что это действительно как бы новшество, не так много их в стране, насколько я понимаю. И как вам приходится доводить свою идею до родителей? Или наоборот, с этим нет проблем, они с удовольствием, узнав об этом, об этой возможности, идут к вам?
С этим нет никаких проблем. Когда мы переехали в арендованное помещение, мы сделали день открытых дверей. И, к моему удивлению, был полный зал людей. К моему удивлению, люди подходили и говорили: «Мы, киевляне, думали, как это сделать, а вы приехали и сделали». Вот, и люди были реально удивлены тому всему. И я могу объяснить это только одно. То есть нам, в принципе, уже как бы терять нечего, приехали и начали что-то делать. Вот. А когда сидишь, уже жизнь такая вот в зоне комфорта, ее сложно как-то поменять, с чего-то начать, поэтому так и получилось.
Ну, у вас не так много детей, да, и они разновозрастные, и при этом программа же для всех должна быть все-таки различная, да, то есть понятно, что уровень восприятия ребенка там в 9 классе и там третьеклассника различается, и каким образом происходит вот этот вот сам процесс обучения?
Вначале процесс обучения шел как малокомплектная школа, то есть у нас дети учились 2, 4, 5 классы практически одновременно. Mm-hmm. Когда количество детей увеличилось, мы поделили их на классы. Вот. И сейчас у нас занятия идут, максимум мы 2 класса можем смешивать, там, где можно преподносить, ну, тема, смотреть, вот какая тема, какой предмет и так далее. Вот. Но, в принципе, как бы они разделены, нет совместного обучения. То есть разделены по классам, и есть школьная программа, в соответствии с которой только у нас совершенно другие методики.
Вы не привязаны к школьной программе, к официально затвержденной Министерством образования?
Не могу сказать, что совсем мы не привязаны. Почему? Потому что мы по этой программе должны сдавать контрольные работы. Поэтому тот минимум государственный, который мы должны сдать, мы его делаем. Но мы делаем гораздо больше этого минимума. Потому что когда... Ну, используя наши методики, используя открытые задачи, дети начинают через гипотезы познавать гораздо больше материала, уже ребенка тогда не остановить. И, в принципе, тогда, когда они приходят к нам, они начинают любить учиться. К сожалению, каждую неделю, вот за это время, я получаю обязательно хотя бы один звонок с очень грустной историей от какой-то мамы, когда ребенка довели в школе, причем не дети. А вот, вот эта система и отношение учителей к детям, когда довели либо до психологического какого-то дискомфорта, либо даже до ну, физической болезни уже с установленным диагнозом. То есть бывают даже такие вещи. Вот. И когда преподаватель, родители приходят и приносят нам тетрадки, вот что там в тетрадях делает преподаватель, это страшно смотреть. Или родители рассказывают такую историю, что преподаватель математики говорит: у нас в школе 29 дебилов, и выше семерки у вас никто ничего не знает. То есть, ну, когда происходят такие вещи, понимаешь, что делаешь правильные вещи.
Обучение у вас платное?
Мы вынуждены делать обучение платное. Обучение у нас стоит 1000 гривен в месяц. Вот. Если сравнить с киевскими расценками, это, естественно, очень мало. Почему? Потому что мы сами арендуем помещение, к сожалению, мы сами оплачиваем труд наших преподавателей, и, к счастью, что есть преподаватели, которые готовы работать за совсем небольшие деньги, понимая, что этот проект только развивается, и когда-то они будут получать более лучшую оплату своего труда. Вот, ну, так.
Вы упоминали о медиашколе. Может быть, подробнее расскажете? И, возможно, вы обращались к журналистам, практикующим, чтобы они провели мастер-классы для учеников.
Нам повезло. Среди наших преподавателей есть преподаватель, который уже имеет опыт такой. И вот она у нас проводит такую медиашколу. То есть она очень много рассказывает, их учит на практике. То есть было такое, что пару дней я проводила с ними. Один из этих дней мы гуляли по Киеву, изучали интересные места, исторически значимые. Вот фотографировали, дети записывали видео, представляли это, то есть записывали видеоблог. Сейчас этот видеоблог идет в монтаж, который дети принимают участие в монтаже, и я думаю, что скоро мы его выложим на нашем сайте, как наш первый продукт, так сказать.
Ваша история – это одна из успешных историй переселенцев. Вы приехали из зоны боевых действий, открыли свое дело, нашли финансирование, вы справились со стрессом. Ясно, что было нелегко сначала. Как вы справлялись и где искали поддержки?
У Бога. Мы верующая семья. Во всех ситуациях сложных мы все время доверяли Богу, что Он может все сделать. И он действительно может.
А, кстати, в школе вашей религиозных предметов нет? У нас... То есть вы не в этом духе преподаете? Потому что для многих это тоже вызывает опасения, возможно.
Нет, у нас нет никаких религиозных предметов, но мы ни от кого не скрываем, что мы верующие. И наша задача – это нашими делами, нашей жизнью показать, что есть тот, у кого есть справедливость, есть надежда, есть куда двигаться, что выгоднее быть честным и так далее.
А какие ваши дальнейшие планы? Вы хотите расширить школу, вы хотите, чтобы у вас было какое количество учеников?
В настоящее время я получаю много звонков. Люди звонят не только с разных районов Киева, они звонят с разных концов Украины. И все спрашивают, как открыть.
Как что открыть сделать? Такую же школу в своем регионе.
Да, или как к вам попасть, или что сделать, или дистанционно. То есть на сегодняшний день мы рассматриваем такой вариант, уже готовы запустить проект дистанционного обучения. Это, в принципе, отвечает на вопросы многих родителей. Например, также среди переселенцев есть дети, которые являются инвалидами, которые не могут посещать общеобразовательную школу. Так вот, я общалась с одной из мам, у нее ребенок на инвалидной коляске. Она говорит, я бы любую частную школу дала ребенка, но школы не приспособлены вот эту инвалидную коляску принять и по городу тоже передвигаться. То есть это как один из вариантов, когда ребенок физически не может посещать школу. Следующий момент – это многим переселенцам предлагают где-то там подальше жилье, которое можно бесплатно или за какие-то копейки снять, где-то, может быть, земельный участок. И тоже родители, как правило, те, у кого есть дети, сталкиваются с тем, что как учиться дальше. То есть мы тоже проходили через это, да, нам предлагали дом, вы можете жить, там коммунальные только платить, какой-то, может, косметический ремонт сделать. Но когда мы посчитали, сколько нам денег обойдется, чтобы наш ребенок, двое детей хотя бы ездили в школу куда-то, это нереально было бы. Именно поэтому мы решили сделать так, чтобы облегчить. То есть дети онлайн, и преподаватель находится онлайн, то есть они никуда не деваются, они видят друг друга, они могут в чате отвечать преподавателю, тот же тест.
То есть у вас еще и дистанционное образование непосредственно в рамках вашего центра, да, альтернативного
обучения? Это еще не запущено, но мы планируем это сделать с учебного года.
Это планируется обучать дистанционно детей, которые находятся на подконтрольной Украине территории, или, возможно, вы сможете охватить и не подконтрольные территории?
Конечно, конечно, можем охватить. В принципе, проблем нет никаких. Вопрос в том, только чтобы дети официально были зачислены вот в школы, в такие, как наши, которые тестируют детей, и дети потом могли выйти из школы, приехать сдать ДПА, в принципе. Весь процесс обучения, то, что касается самого обучения, мы готовы предоставить, можем это сделать.
Но непосредственно дети же все равно потом сдают, да, и ЗНО, и получают документы уже
официального
образца, правильно?
Да, да.
Мы благодарим Елену Волкову, учредителя Центра альтернативного обучения FreeSchool, который работает в Киеве. Елена сама переселенка и является примером успешной истории переселенца.